Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных гастрошколе. И сегодня я предлагаю поговорить о заболеваниях желчного пузыря. Достаточно часто встречаемое состояние среди всех заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, в среднем где-то у 10-15% людей, обращающихся с теми или иными жалобами на заболевания желудочно-кишечного тракта, именно заболевания желчного пузыря являются основным. Хотя специфика людей, страдающих болезнями желудочно-кишечного тракта, в том, что, как правило, у пациентов обнаруживается несколько сразу сопутствующих болезней, поэтому нередко у людей, страдающих поджелудочной железой, в качестве сопутствующего заболевания, а иногда заболевания первичного, которое привело к заболеванию поджелудочной железы, является патология желчного пузыря. Нередко болезни желчного пузыря сочетаются с заболеваниями кишечника. Нередки ассоциации связи болезни желчного пузыря с болезнью желудка. И поэтому эти хитросплетения, они достаточно часто встречаются, и врачу, и пациенту, собственно, необходимо разобраться вот в этих взаимоотношениях как таковых. Правильнее сказать, достаточно редко болезни желчного пузыря встречаются вот в таком единичном, скажем, варианте, без каких-то сопутствующих болезней желудочно-кишечного тракта. Как правило, это только в самом начале болезни, как правило, у людей молодого возраста, а с возрастом и с дальнейшим течением заболевания, как правило, происходит перекрест этих состояний. Сам по себе желчный пузырь представляет из себя мешок, который располагается, собственно, под печенью, непосредственно прилежит к печени, и функция желчного пузыря – это сбор желчи, а желчь – это секрет, который вырабатывает печень. Собственно, функция желчи – это пищеварительный секрет, на нее возлагается в основном функция переработки жиров. И поэтому у людей при недостаточной функции желчи или при ее нарушении состава, других каких-то ситуациях, одним из симптомов заболевания может являться нарушение пищеварения жиров, что сопровождается диареей, частым жидким стулом. Ну, если сравнивать желчный пузырь по функции, скажем, с другими пищеварительными железами или секретами, поджелудочной железой, желудком, кишечником, то, в общем-то, функция желчного пузыря достаточно скромная, и это позволяет в тех ситуациях, когда, скажем, у человека, ну, в качестве наиболее частого примера, в желчном пузыре формируются камни, и невозможно обойтись без операции, это позволяет удалить желчный пузырь без какой-то серьезной в плане прогноза нарушения функции пищеварения у человека. И нередко возникает этот вопрос у человека, которому предлагают операцию по удалению желчного пузыря, ну, в частности, например, при наличии камней в желчном пузыре, как же человек может жить без желчного пузыря? Ну, врач в каждом конкретном случае дает определенные пояснения, но, в общем-то, если не брать какие-то частности, то без желчного пузыря функция пищеварения и вообще общая функция организма страдает мало. Есть определенные изменения образа жизни, которые требуются у человека без желчного пузыря, но они, в общем-то, не тяжелые и не драматичные. И если вопрос стоит между здоровьем и желчным пузырем, то, как правило, хирурги выбирают в пользу здоровья, и если желчный пузырь является угрозой для здоровья и для жизни, то его убирают, и, в общем-то, как я уже говорил, без каких-то серьезных и грубых последствий. Желчный пузырь, по сути своей, если говорить основные функции его, это регулятор или регулировщик поступления желчи в кишку. Дело в том, что при употреблении пищи и при прохождении этого пищевого комка по желудку по 12-перстной кишке и ниже, именно вот сам факт прохождения пищи, он определяет выработку определенных сигналов. Это и вещества определенные, это и рефлексы через определенные нервные волокна. Эти рефлексы, эти вещества, они стимулируют выброс желчи, которая копится у человека вот в желчном пузыре. Таким образом, осуществляется достаточно такая тонкая координирующая работа. Ну, человек покушал, у него сформировался пищевой комок. Этот пищевой комок, поступая в 12-перстную кишку, он требует желчи для переработки пищи, желчь выделяется желчным пузырем, и процесс пищеварения, в общем-то, идет в координированном варианте. Когда у человека нет желчного пузыря, желчь истекает постоянно, в определенном темпе. Это требует определенных диетических изменений, на которых мы позже несколько остановимся, но самым главным принципом является кушать часто и понемножку для того, чтобы, в общем-то, пища имела максимальный оптимальный контакт с желчью. Когда у человека вот удаляется желчный пузырь, вот эти диетические рекомендации, они принципиально важны для того, чтобы сохранить функцию пищеварения в достаточном, в правильном направлении. Сам по себе желчный пузырь, пузырь достаточно, структура тонкая, у него несколько слоев, слой слизистый, который выстилает ее изнутри, слой мышцы достаточно небольшие по объему, наружный слой, который снаружи желчный пузырь покрывает. Помимо функции моторной, то есть выделения желчи, у желчного пузыря есть функция так называемая секреторная, концентрационная, то есть желчь, которая оттекает от печени и попадает в желчный пузырь, она определенным образом перерабатывается в желчном пузыре. Эта переработка, она доводит, скажем так, если можно сказать в кавычках, желчь до совершенства пищеварения, но и без желчного пузыря желчь выполняет свои функции, если возникает такая медицинская необходимость по, скажем, удалению камней желчного пузыря вместе с желчным пузырем как таковым. Сам по себе желчный пузырь, он находится, скажем так, в боковом ответвлении от основных желчных протоков, и когда его удаляют, генеральная дорога выделения желчи, она не нарушается. Поэтому это тоже один из важных моментов, который позволяет в критических ситуациях или в важных ситуациях для здоровья желчный пузырь удалять в результате операции человека, если на то есть необходимость как таковая. Основными заболеваниями, которые встречаются у человека, поражающими желчный пузырь, является в первую очередь болезни так называемого функционального характера. Это нарушение моторики желчного пузыря, или по-медицински диагноз звучит как дискинезия, дискинезия, нарушение моторики желчного пузыря. Суть заболевания в том, что желчный пузырь неритмично, неправильно и неадекватно реагирует на те или иные стимулы, которые к нему приходят из соседних органов. В упрощенном варианте есть два варианта дискинезии, то есть нарушение моторики. Это так называемая гипомоторная, то есть сниженная моторная функция желчного пузыря, когда человек испытывает тяжесть монотонную, дискомфорт в правом подреберье, особенно это возникает у человека при диетических погрешностях, при употреблении жирной, жареной пищи. И второй вариант – это так называемая гипермоторная дисфункция желчного пузыря, гиперкинезия, когда у человека возникают острые спастические боли в правом подреберье. Собственно, дискинезия предполагает отсутствие воспаления в желчи и отсутствие камней. Когда у человека все эти симптомы возникают на фоне камней, то нарушение моторики является просто следствием камней, это уже немножко другое заболевание. Раньше очень модным был диагноз хронического холецистита. Суть болезни в том, что в стенке желчного пузыря развивается воспаление. Но, как оказалось, на самом деле эта болезнь нечастая и достаточно редкая. К тому же болезнь является, как правило, следствием камней в желчном пузыре, и нередко она является следствием не только камней, но и, скажем, такой распространенной на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в некоторых регионах Поволжья, паразитарной инвазии опистархоза. Дело в том, что есть такой паразит, который живет в рыбе, и человек заражается этим рыбным паразитом. Этот паразит местом своего обитания как раз выбирает протоки желчные, протоки печени и желчный пузырь. И в результате своей жизнедеятельности он, значит, вызывает нарушение процессов работы желчного пузыря, вызывает воспаление, то есть получается такой паразитарный холецистит. Собственно, холецистит, как таковой, без камней и без опистархоза, это крайне редкая ситуация и крайне редкое заболевание, несмотря на то, что раньше его достаточно часто ставили, и это был, если так можно выразиться, модный диагноз, то есть очень распространен. Ну, произошли серьезные изменения и в диагностике, и в оценке этого заболевания, и поэтому холецистит сейчас, скорее всего, это исключение. Как правило, диагноз, требующий пересмотра, вот такие произошли изменения. Еще одним распространенным заболеванием, помимо дискинезии желчного пузыря и там холецистита, что, я уже сказал, достаточно редко встречается, является желчнокаменная болезнь. Это болезнь, которая из года в год растет. По некоторым исследованиям, чуть ли не около 5% населения в течение всей своей жизни имеют это заболевание. То есть очень распространенная получается болезнь. Причем из года в год фиксируют врачи и увеличение распространенности заболеваемости как следствие операций по поводу желчнокаменной болезни и, соответственно, послеоперационных состояний, которые тоже требуют наблюдения врача. Это очень важно на самом деле у пациентов. Само по себе желчнокаменная болезнь, если более подробно на ней остановиться, это заболевание, которое имеет ряд так называемых предрасполагающих факторов. В частности, это женский пол, чаще болеют женщины. Получается так, что определенный гормональный фон способствует развитию желчекаменной болезни. Есть у женщин пики заболеваемости, это беременность и менопауза, когда отмечается рост вот именно желчекаменной болезни. Второй фактор – это наследственность. Доказано и выявлено, что у людей, страдающих желчекаменной болезнью, как правило, кто-то в роду, не обязательно, но высокие риски, мама, бабушка, значит, или по отцовской линии определяются это заболевание. Третий фактор – это избыточная масса тела. У людей, у которых вес превышает норму, у них значительно выше и риски заболеть камнями в желчном пузыре и выше встречаемость этого заболевания как такового. Ну и редкие ситуации. Есть ряд лекарственных препаратов, которые человек вынужден принимать, они увеличивают риск образования камней. Еще одна ситуация – это быстрое похудание. Тоже, в общем-то, в последнее время стало наблюдаться большое количество людей, которые при неграмотной программе похудания считают, что резко похудеть можно, это, в общем-то, не опасно, и у них формируется это осложнение, быстрое снижение веса. Я, в общем, напомню, что с точки зрения здоровья человек не должен худеть быстрее, чем 0,5 килограмма в неделю, если у него прописана такая ситуация, есть болезни, связанные с избыточной массой тела. В сумме он должен худеть не больше, чем 2 килограмма в месяц. То есть любой грамотный диетолог или врач обязательно вот эти важные параметры объяснит, потому что быстро худеть – это опасно. И в том числе одна из опасностей – это могут сформироваться камни в желчном пузыре. В отношении самих камней существует много таких интересных разночтений, много представлений. Иногда камни преподносятся, скажем так, специалистами из области нетрадиционной медицины, как какой-то элемент шлака, элемент засорения организма. И рассказывая про камни в желчном пузыре, рассказывают всякие небылицы, рассказывают о том, что вот в результате неправильного обмена веществ, там, зашлакованности организма, формируются камни. Все это полная глупость. На самом деле, камни в желчном пузыре, как и в камни в почках, никакого отношения ни к шлакам, ни к каким-то другим ситуациям засорения организма не имеют. Это более сложная ситуация и непростая. Во-первых, есть определенные теории, определенные современные представления, почему формируются камни. Ну, исходя из факторов риска, понятно, что это нарушение обмена веществ само по себе, когда у человека избыточная масса тела и предрасположенность наследственная, и гормональный фон определенный. Но, собственно, если нарушение обмена веществ правильно расценивать, к сожалению, вот разночтения между классической медициной и нетрадиционной медициной, они здесь являются принципиальными. Если нетрадиционная медицина спекулирует на незнании человека о том, что избыточная масса тела – это то, что у него шлаки, то современная медицина четко говорит и объясняет, что избыточная масса тела – это, как правило, два возможных фактора. Первое – это нарушение гормонов в организме человека, ну, это когда болезни, состояния эндокринные возникают. И второе – это так называемое алиментарное конституциональное ожирение. Ожирение связано с тем, что у человека идет нарушение баланса между употреблением пищи, между расходом энергии, которая образуется из этой пищи. То есть, как правило, человек кушает больше, чем он расходует эту энергию, плюс вот на ситуацию алиментарное конституционального ожирения, то есть из-за дисбаланса поступаемой пищи и расходов происходит еще и вся эта ситуация на фоне определенного предрасположенной наследственности. То есть есть определенные типы наследования у человека, которые формируют так называемый бережливый тип обмена. То есть человек может кушать и не очень много, но у него достаточно быстро откладывается пища в виде жира, в виде энергетических запасов. Исходя из этого упрощенного представления, все совершенно ясно. Базовыми компонентами для борьбы с весом является диета и физическая активность. А когда человеку говорят о шлаках или говорят о том, что значит, у него какие-то, или рассказывают у него какие-то фантастические теории, это все приводит человека к заблуждению. Как и ситуация с какими-то мифическими сжигателями жиров или еще какими-то факторами, но просто их не существует, медицина, это неизвестно, это все из области, как правило, околомедицинских объяснений как таковых. Вопрос в том, что когда речь идет об избыточной массе тела, предрасполагающей к желчекаменной болезни, когда уже сформировалась желчнокаменная болезнь, худеть уже, в принципе, ну, скажем так, это нужно, безусловно, с точки зрения общего здоровья организма, но похудание уже, собственно, на камне никакой роли не играет. Если уже произошло формирование камня в желчном пузыре, никакими диетами или похуданиями это дело не вывести. Очень болевой вопрос, с которым встречаются врачи, да и пациенты, к сожалению, как пострадавшая сторона, это то, что при неправильном понимании формирования камней в желчном пузыре, ну, скажем так, следуя логике нетрадиционной медицины о том, что это шлаки, человеку тут же предлагают чистки печени, чистки желчного пузыря, а это, к сожалению, очень такой реальный и быстрый путь к формированию осложнений заболевания. То есть чистка печени, чистка желчного пузыря, то, что очень модно в нетрадиционной медицине, это процедура, которая способствует очень быстрому и интенсивному сокращению желчного пузыря и выталкиванию желчи. Вместе с быстрым током желчи выталкиваются камни, а беда в том, что им приходится проходить очень узкие протоки, а эти протоки, они, диаметром около 5-6 мм, если по диаметру камень очень удачно подойдет к этому протоку, очень реально ему застрять в этом протоке, а это уже так называемая механическая закупорка протока, механическая желтуха, это уже, к сожалению, ситуация чреватая неотложной операцией и тяжелыми осложнениями для здоровья. А этого можно было бы избежать, если бы не прибегать вот к этим как таковым чисткам, которые до сих пор, в общем-то, немало людей иногда используют с точки зрения подкрепления своего здоровья. Да и эти чистки печени, к сожалению, прописаны в нередких традиционных системах, самых разных систем здравоохранения, описанных там много сотен или тысяч лет назад, хотя смысла в них никакого нет. И, как правило, происходит путаница в правильности понимания необходимости использования этой так называемой медицинской методики. Но самый главный вывод и черта по рассуждениям в отношении желчной каменной болезни – это то, что ни в коем случае при обнажужении камней нельзя пытаться почистить, в кавычках, так можно сказать, печень, почистить желчный пузырь, попытаться выделить эти камни, потому как это все очень опасно и может закончиться и заканчиваться, к сожалению, нередко тяжелыми последствиями для человека. Хотя многие это не понимают и пытаются все это списать на какие-то другие ситуации. Но вот совершенно недавно был такой очередной клинический пример. Человек с камнями, желчными пузырями, с мелкими, мужчина, стал испытывать определенный дискомфорт в состоянии своего здоровья. Ну, жена достаточно активно занимается какими-то нетрадиционными методами лечения, тут же ему, называется, в кавычках, прописала тюбаж, этот тюбаж сделала, и ни с того, ни с сего, ну, здесь, к сожалению, это сарказм, на следующий день у него появились острые боли, обострение и панкреатита, и колика желчная, которая, в общем-то, разрешилась бесхирургически, но человек испытал массу проблем со здоровьем, которые, к счастью, не закончились негативным последствием, но, к сожалению, все-таки дали определенный удар по состоянию здоровья человека. И это очень нередко встречается, такое самовольное выписывание себе тюбажей, как говорим мы, врачи, или чистки печени, как говорят специалисты из области нетрадиционной медицины, оно нередко заканчивается печальными вещами. Дело в том, что тюбаж нередко используют и врачи в лечении желчного пузыря, но когда речь идет только о нарушении моторики желчного пузыря, гипокинезии, когда там нет ни камней, ни других каких-то проблем в желчном пузыре, то есть желчный пузырь чистый, по ультразвуковому исследованию никакой патологии там не найдено, и врач взвешивает пользу и риски проведения этой методики как таковой. Дело в том, что раньше эти тюбажи были очень модными, и вообще любой пациент, который ложился в гастроэнтерологические стационары, он обязательно проводил дуоденальное зондирование в качестве диагностической процедуры, а иногда и в качестве лечебной процедуры, и такая память, она, знаете, осталась, и люди вот эти зондирования, тюбажи используют до сих пор, памятуя, как это было там 10-15 лет назад, вот вся эта система помощи. Но еще раз хочу повториться, серьезнейшим образом, благодаря совершенствованию диагностики, во многом пересмотрелись подходы, и точность диагностики стала значительно больше. То, что раньше считалось, там, допустим, холециститом, совершенно четко сейчас перекочевало в другие заболевания. По одной простой причине, что раньше диагноз ставился на основании все-таки неточных методов рентген-диагностики, не была большая доступность фиброгастроскопии, там была низкая точность анализов крови, ну, недостаточная, скажем так. И сейчас, в общем-то, эти ситуации, конечно же, пересмотрены. Если у человека обнаружили камни, часто вопрос, который возникает у человека после ультразвукового исследования, насколько это опасно и драматично. Ну, самое главное, в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. Но в любом случае это всегда повод для того, чтобы посетить врача, хирурга, гастроэнтеролога. А врач-хирург уже определяет, то есть нужно ли эти камни оперировать, как срочно, то есть неотложно или планово. и есть ли какие-то возможности другие для лечения. Если анализировать все методы лечения камней в желчном пузыре, то приходится отметить, что методов нехирургического лечения практически не существует. Ну, про тюбажи мы с вами уже говорили, про чистку печени это все однозначно нет, это очень опасно и рискованно. Что касается методов лекарственного расставления, они существуют, но, к сожалению, они малоэффективны. Препараты, которые прописаны, существуют в регистре лекарственных препаратов для лечения камней, их принимать нужно как минимум около года. К сожалению, удается растворить только где-то около 10% камней. И даже после растворения камней очень высокие риски образования камней, поэтому методика лекарственного дробления, она используется очень индивидуально, когда, скажем, нет возможности провести операцию или какие-то особые ситуации. В подавляющем большинстве случаев, когда у человека камни имеют какие-то симптомы или был хотя бы один приступ боли в правом боку, колика так называемая, во всех этих ситуациях человеку показано рассмотрение необходимости плановой операции. Еще раз говорю, плановой операции врач согласует, когда и нужно ли это делать на самом деле. Но все это, опять же, очень индивидуально. Мы коснулись эпистархоза в предыдущем разговоре, насколько это распространенное опасное состояние. Эпистархоз – это паразитарное заболевание. Сам по себе эпистархоз поражает рыбу, и рыба является промежуточным хозяином. Значит, для этого паразита заражается человек при употреблении рыбы, зараженной эпистархом. Причем не вся рыба болеет эпистархом, но подвержена этой болезни рыба белой чешуей, так называемое семейство карповых. И заражается человек при употреблении рыбы, которая или термически не обработана, то есть не подвержена тепловой обработке, или была обработана термически недостаточно. Ну, то есть непропеченный пирог, допустим, да, или вяленая, копченая рыба как таковая. От человека к человеку этот паразит не передается, больной эпистархозом совершенно безопасен для окружающих. Сам по себе паразит при употреблении рыбы, он проникает в желчные протоки, в желчный пузырь, в протоки печени, живет там и вызывает, собственно, воспаление желчного пузыря, поэтому сам по себе болезнь очень похожа на дискинезию, холецистит. Любой человек, который имеет проблемы с желчным пузырем, он, в общем-то, должен пройти профилактический осмотр на эпистархоз. Анализы достаточно простые, в общем-то. Можно три различных направления в диагностике провести и пройти. Самый простой анализ – это сдача кала на яйца эпистархов. Есть анализ по крови, определяет специфические такие по крови антитела к эпистархам. Ну и один из вариантов – это в результате дуоденального зондирования, когда вот человека с помощью определенного зонда забирают желчь, и в этой желчи обнаруживают, соответственно, яйца эпистархов. Само по себе заболевание, оно в подавляющем большинстве случаев не очень опасно, хотя при хроническом его существовании, в общем-то, определенный вред здоровью оно приносит. Особенно опасно, ну, неприятно это заболевание у людей, которые страдают аллергией, потому что эпистархоз может эту аллергию сильно очень развивать, приводить к прогрессированию аллергической реакции. Лечение, в общем-то, достаточно несложное. Для лечения эпистархоза человека на очень короткий срок, как правило, госпитализируется в больницу. И курс лечения заключается в приеме препарата в течение одного дня, всего лишь так называемого противопаразитарного препарата. Эффективность, в общем-то, неплохая, хотя бывают случаи, когда после первого курса лечения эффективность не достигается, приходится повторять курсы лечения эпистархоза через определенный срок, там, через 3-6 месяцев, как таковые. Одним из заболеваний, которые стали также нередко в последнее время при обследовании желчного пузыря находить, это полипы. Полип, собственно, истинный полип – это клетки, которые делятся значительно быстрее, чем окружающие клетки. Сам по себе полип – это доброкачественное состояние. Но в некоторых ситуациях, если он растет и быстро растет, он может приводить к развитию опухоли. Вот. Хотя это развитие, значит, достаточно медленное. Если у человека находят полип, это не повод для сразу беспокойства и паники как таковой. Лечить полипы ничем невозможно, нет ни лекарственных средств, ни медицинских процедур, которые бы полипы лечили. При обнаружении полипа человек должен строго наблюдаться, он должен делать контрольные исследования, ультразвуковые, если на УЗИ у него нашли эти изменения. Если полип не растет, его наблюдают, если полип растет, то тактика ведения, опять же, обращение к врачу, хирургу, гастроэнтерологу для решения вопроса удаления желчного пузыря вместе с полипами как таковым. Потому что быстрорастущий полип, ну, быстро, условно, это в течение полугода, допустим, он увеличивается в два раза. Был 5 мм, стал 12 мм. Или большой полип, больше 2 см. Тогда нужно удалять желчный пузырь для того, чтобы все-таки не оставлять без контроля риски того, что полип может дать какие-то осложнения на самом деле. Все заболевания, которые мы сегодня перечислили с вами, и дискинезия, и холецистит, и желчнокаменная болезнь, и эпистархоз, и полипы желчного пузыря, они нередко имеют общие симптомы. Симптомами заболевания являются боль и тяжесть в правом подреберье. Вот. Поэтому достаточно сложно при опросе, при осмотре поставить диагноз. Обязательно очень важным этапом диагностики и уточнения диагноза при болезни желчного пузыря является дополнительное обследование. Если человек не пройдет без, при наличии симптомов, ультразвуковое исследование, ему практически очень сложно поставить или отделить одну болезнь от другого, потому что они очень близко похожи. В некоторых ситуациях после ультразвукового исследования проводится компьютерная томография, более тонкое исследование, чем УЗИ, но, в общем-то, в 90 с лишним процентах случаев самого простого ультразвукового исследования брюшной полости, которое, в общем-то, сейчас есть в любой поликлинике, районной, территориальной, городской, достаточно для того, чтобы, в общем-то, многие вопросы по состоянию, по работе желчного пузыря отрегулировать. Если же у человека желчный пузырь удален, то ультразвуковое исследование он тоже должен проходить регулярно для того, чтобы следить за состоянием протоков, которые отходят от печени к кишке. Иногда бывает, в общем-то, после удаленного желчного пузыря эти протоки начинают, в них развивается нарушение работы и требуется определенная регулировка как таковая. Еще одним из симптомов заболевания желчного пузыря, помимо боли и тяжести в правом подреберье, может быть горечь во рту, вот, и иногда нарушение стула. Очень важный момент – это медицински грамотно, или с точки зрения, скажем так, общепопулярной медицины, разделить два болезненных состояния – это болезни желчного пузыря и болезни печени. К сожалению, народная медицина и нетрадиционная медицина, они показывают или, скажем так, очень слабо разделяют вот эти два заболевания – болезни желчного пузыря и болезни печени. Даже вот такое традиционное заблуждение, как чистка печени, про которое постоянно говорят и содержат практически все систему нетрадиционной медицины, оно в корне ложно и не соответствует действительности. Дело в том, что все процедуры, которые в средствах нетрадиционной медицины проводятся под лозунгом чистки печени, это процедуры, которые направлены на стимуляцию, повышенную стимуляцию сокращения желчного пузыря. И к печени, собственно, никакого отношения не имеют. Это очень важный момент. Очень важный момент для того, чтобы не навредить себе, не навредить в рамках, когда у человека возникает болезнь печени. Ну, так получается, согласитесь, вот с точки зрения логики, да, человек, допустим, далекий от медицины, немножко что-то неправильно понял, а информация ведь достаточно специфическая, то есть иногда по два, по три раза необходимо что-то проговорить, что-то понять, что-то, значит, прочитать, разобрать, для того, чтобы действительно не оставалось недопонимания. Ну, вот пример. Человек, допустим, наслышался про чистки печени, особенно если ему еще все соседи, знакомые рассказывают там, что это важно, да еще и, допустим, мама и бабушка всю жизнь этими чистками занимались, но у них, слава богу, не было камней в желчном пузыре, и у них была дискинезия, им помогала. Ну, у человека выявили какое-нибудь заболевание, воспаление печени, скажем, гепатит вирусный, он проводит какую-то такую аналогию, считает, что чистка печени, она должна помочь, ее проводит, ничего кроме вреда это не приносит, потому что любой тюбаж, любое насильственное сокращение желчного пузыря при воспаленной печени – это, к сожалению, ухудшение состояния, нарушение функции печени. Еще более драматичная ситуация, которую мы уже проговорили несколько выше, это когда человек, почувствовав тяжесть, дискомфорт в правом подреберье, ну, скажем, может быть, он даже раньше делал себе чистки, делал тюбажи, а тут он вдруг, значит, ну, не счел нужным через там 2-3-4 года пройти УЗИ, по аналогии решил себе опять сделать чистку, а у него за это время выросли камушки, в скобочках, если так можно выразиться, и он с помощью тюбажей эти камни загнал в протоки, поэтому чистка печени, к сожалению, в устах врача это звучит, как правило, как ругательство, как, к сожалению, ситуация очень драматичная. По двум основным моментам. Первое – это, к сожалению, очень много осложнений мы видим от этих состояний. Это раз. А второе, к сожалению, это не имеет вообще никакого значения с точки зрения поправки здоровья человека как таковым моментом. Заключение в ходе сегодняшней передачи. Болезни желчного пузыря достаточно распространены. Это первое. Второе, для того, чтобы понять, есть или нет болезнь, нужно прислушаться к себе, и любые симптомы боли в правом подреберье требуют обязательно посещения врача-специалиста. Это обязательно. Не занимайтесь самодиагностикой, самолечением, не прибегайте к нетрадиционным методам. Третье – это обязательно при болезни желчного пузыря нужно пройти ультразвуковое исследование брюшной полости. Методика доступная, не опасная и высокоинформативная. Вот. И третье, если у человека выявляют то или иное заболевание, то болезнь, соответственно, лечится по той или иной причине. Если это пистархоз, надо лечить паразита. Если это камни, нужно советоваться по поводу этих камней, удалять их, значит, и как срочно, и стоит ли это делать. Если же у человека дискинезия желчного пузыря, то есть нет ни камней, ни апистархов, ни каких-то полипов, то это, в общем-то, система, которая может лечиться консервативно, лекарственными препаратами, препаратами, которые, как мы называем, желчегонные, а иногда в легких ситуациях можно даже применять и фитотерапию, травы, но только очень и очень осторожно в ситуации, когда нет воспаления, камней или других каких-то изменений. Передача наша подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, храни вас Бог.